Тема нашего выпуска – «Сделайте что-нибудь с моим ребенком». Как говорят ваши коллеги, с этим запросом очень часто приходят родители к психологу. Что они хотят услышать в ответ?
Но, как правило, родители приходят по двум причинам. Либо им самим не нравится что-то в поведении их ребенка, либо же их направляет учитель или воспитатель из детского сада. И, соответственно, исходя из этих причин, мы уже проводим консультацию ребенка. Если, например, ребенка направляет учитель, то мы смотрим познавательную сферу, то есть какие проблемы в обучении, может быть, проблемы во взаимоотношении со сверстниками. Вот. Если же ребенок ведет себя плохо дома, а в школе ведет себя хорошо, то мы с уверенностью можем сказать, что это уже проблема в детско-родительских отношениях.
Угу. Ольга, а какие все-таки как запросы формируются? То есть что у него, не знаю, плохое поведение, он никого не слушает, не делает уроки?
Да, ребенок не слушается, ребенок не хочет делать уроки, ребенок отказывается делать уроки, не хочет ходить в школу, то есть у него снижена школьная мотивация. Вообще вот проблема мотивации на самом деле сейчас очень остро стоит, потому что мотивация у нас состоит из познавательного компонента, эмоционально-личностного, эмоционально-волевого компонента, коммуникативного. Вот. И если какой-то из этих компонентов, соответственно, выпадает, то есть нарушается, начинаются какие-то проблемы в школе. Это может быть как трудности во взаимоотношении с учителем, это может быть трудности во взаимоотношении со сверстниками, это может быть повышение общей тревожности у ребенка, снижение желания учиться, снижение общей мотивации и заниженная самооценка как следствие.
Угу. Юля, а вы как считаете?
Ну, конечно, зачастую такие запросы, как мой ребенок не хочет учиться, там, ему ничего не интересно, он ничего не хочет. Это достаточно такая распространенная история. Но в этот момент, наверное, все равно важно учитывать, что все зависит от контакта с ребенком. То есть, поэтому мы оцениваем качество, характер этого контакта. Мы смотрим, как коммуницирует родитель с ребенком, когда он приходит с опросом, что и говорит, да, о том, что есть вот такая проблема у ребенка. Поэтому это все очень важные проблемы, но это решается очень просто. Главное, чтобы родитель осознавал, что это тоже от него требует определенных изменений своего поведения.
Как быстро можно тогда, собственно, исправить эту ситуацию, сделайте что-нибудь, ну, условно, неважно там, что сделаете, но просто, я так понимаю, каждый родитель приходит с ожиданием какого-то быстрого, наверное, результата. И вот с точки зрения психолога, как быстро можно восстановить вот эти отношения, исправить вот эти запросы, там, он не хочет учиться, он не слушается или еще что-то там. Сколько нужно времени? Неделю, две, год?
На самом деле, действительно, очень часто родители приходят с запросом «дайте мне волшебную таблетку», mm-hmm. вот, чтобы все было сразу хорошо. На самом деле так не бывает. Вот, даже при долгосрочной работе психолога необходима поддержка также со стороны родителей. То есть нужен комплексный подход. Соответственно, если ребенок плохо себя ведет, то нужно время на то, чтобы измениться. То есть все должны поменять, все в системе должны поменять свое поведение. Родители в том числе. Соответственно, изменение поведения можно ожидать через несколько месяцев, при том, что родители постоянно соблюдают назначенные рекомендации психолога.
Как правило, что вы советуете? То есть вот если нужно восстановить отношения, да, вот с этого, я так понимаю, начинается, то есть анализируется, как они сейчас, в какой стадии, как общаются родители и дети, это, наверное, самое важное. И что нужно делать? Не знаю, там, вот 20 минут в день обниматься, сидеть, разговаривать, там, неизвестно о чем. Ну, то есть какие конкретно советы вы даете?
Но конкретно достаточно сложно сказать, потому что каждое все зависит от ситуации. Mm-hmm. Вот, то есть зависит от того, какие семейные взаимоотношения, как общаются внутри семьи родители, как родители общаются друг с другом, как родители общаются с ребенком. То есть бывает так, что, например, мама очень мягкая, а папа авторитарный, либо наоборот. Соответственно, вот эта вот разность подходов к воспитанию mm-hmm. тоже может негативно сказаться на поведении ребенка.
Да, действительно, каких-то конкретных советов, ну, психологи, в принципе, советов не дают, но так или иначе мы даем рекомендации, то есть воздействие какое-то и влияние, оно все равно происходит. Иначе зачем, как бы, родители обращаются к нам за помощью? Но когда вот этот процесс происходит, в первую очередь акцент на взрослом все равно должен быть, потому что зачастую тот родитель, который не умеет коммуницировать или совершает какие-то ошибки в коммуникации со своим ребенком, вероятно, у него просто нет такого опыта. То есть он такой опыт, может быть, не получил в своем детстве. Я бы, наверное, сначала начала работать со взрослым, с ориентацией его на другой стиль коммуникации и взаимодействия с ребенком. А потом уже давать какие-то конкретные рекомендации, но здесь все очень индивидуально.
Ну, то есть взрослому нужно походить индивидуально к психологу, или это должен быть семейный психолог, который со всей семьей работает? Как выстроить отношения?
Это может быть по-разному. Это может быть как и семейная консультация, когда приходят все члены семьи. А может быть, сначала нужно будет поработать отдельно, например, с мамой или с папой, а потом уже вместе их собрать. То есть это такая история. Никогда только мы вот к нам привели ребенка, мы с ним что-то сделали и отдали его обратно. То есть мы работаем как бы со всеми членами семьи.
Все мамы и папы работают? И работают очень много, и поэтому, я думаю, это одна из частых причин, которые они тоже к вам приводят, наверное, детей, и говорят, ну, нам некогда. Некогда вот с ним сидеть и там долго с ним делать уроки, некогда с ним разговаривать там часами, и мы все работаем. А как быть вот в этом случае? Или когда родители говорят, ну, я не в ресурсе сам. Ну, то есть у меня с собой непонятно, что происходит, и заниматься с ребенком тоже нет никаких возможностей. Что делать в этом случае?
Ну, в этом случае, конечно, всегда есть возможность кого-то просить приводить на занятия. Вот. В любом случае у каждого родителя есть выходные и вечер, когда хотя бы полчаса в день можно провести с ребенком и сделать с ним то, что ребенок хочет. То есть не так, что у нас осталось с тобой вот русский доделать, а давай-ка мы с тобой стихотворение повторим, а давай-ка мы с тобой там решим какие-то примеры по математике оставшиеся. Достаточно полчаса, ну, это как минимум, конечно, чем больше, тем лучше, но тем не менее, хотя бы просто провести с ребенком, спросить, что ты хочешь, во что ты хочешь поиграть. Если ребенок хочет вот просто рядом с мамой посидеть, то просто рядом с ним посидеть. Ведь очень часто бывает так, что приходят, например, родители, говорят, вот, я вожу там его на кучу кружков, я постоянно с ним делаю уроки, я постоянно с ним взаимодействую, я уже не обращаю внимания на младшего, я вот только со старшим провожу. Но это не то общение, которое хотелось бы ребенку. То есть в любом случае все кружки, все домашние задания для ребенка – это обязательство. А ему хочется просто эмоционального контакта с мамой.
Когда ты что-то начинаешь делать, в это время прибегает ребенок, начинает задавать миллион вопросов. Надо, в принципе, получается, отложить свои дела и заняться с ним, и отвечать на его вопросы, и отвечать на его потребности. Так?
Это в идеальном случае, да. Вот. Но, естественно, если у мамы, например, нет таких возможностей, потому что мы все понимаем, что мы все родители работающие, соответственно, у всех у нас есть, да, помимо дома какие-то дела, вот, то здесь, конечно, можно это вот отложить на какое-то определенное время, чтобы ребенок знал, что, например, там в 7 часов вечера у него будет свой час с мамой. Вот, и тогда он уже не будет в течение дня, зная, что мама с ним потом сядет, посидит, поговорит, уже не будет подбегать так и задавать какие-то вопросы.
Это хорошая идея, когда есть четко зафиксированное время и говорим так. Так, подожди, сейчас я не могу, давай вот дождемся. У тебя в 7 часов, и, не знаю, мы перед сном будем читать и разговаривать, да, и тогда это, получается, время только его. А если детей несколько?
Тогда я всегда рекомендую, конечно, выделять каждому ребенку. Вот, пускай это время уменьшается количественно, но не качественно. То есть, если есть возможность, то, например, если двое детей, да, там одного папе, другого маме, и, соответственно, те же самые там 15-20 минут мама взаимодействует исключительно с одним ребенком. Тогда и ревность, собственно, в семье может нивелироваться, если она есть у детей между детьми.
Так, у меня вопрос тогда к Юле. Вот вы же сказали, в принципе, очень хорошую и здравую вещь о том, что не все умеют обращаться со своими детьми, не всех этому учат. А если родитель пришел к этому пониманию, что надо сделать что-то не с ребенком, а делать все вместе и начать, в принципе, с себя, то куда ему пойти учиться? Есть ли какие-то, не знаю, курсы родительские?
Курсы какие-то, они могут и проблему какую-то не решить. Mm-hmm. То есть если родитель вычитает много какой-то информации, узнает какую-то новую по воспитанию ребенка, будет знать 1000 рекомендаций, как занять ребенка, как провести с ним время. Это не всегда может помочь. То есть мы же не зря здесь говорим о том, что у нас, правда, много работающих родителей, да, и вот этот вот, может быть, сформироваться даже родительский перфекционизм, когда я, наверное, плохо справляюсь как-то. Mm-hmm. Есть же такое очень распространенное уже понятие, как достаточно хорошая мать. То есть, в принципе, достаточно любить своего ребенка. Вот. А это все про доверие, про контакт. И какие-то уже специальные техники, мы, ну, если уж есть в этом потребность, не бояться обращаться к специалистам. То есть если вы понимаете, что вы где-то, например, не справляетесь, немножко срываетесь на ребенка в силу там усталости, из-за того, что мало ресурсов, не бояться обращаться к психологам. Есть очень много бесплатных центров, вот таких, как наш, например, центр, мой семейный центр, службы психологической помощи московская, где можно получить действительно такую профессиональную базовую психологическую помощь именно по вопросам детско-родительских отношений.
А если отношения в семье прекрасные, хорошие, ну, не хочет, не знаю, учиться или заниматься там в тех кружках, которые ты сам же, может быть, и выбрал, ну, просто уже потом все стало неинтересно и мотивация снизилась. Как здесь помочь ребенку?
Ну, нужно, конечно, в первую очередь смотреть, не утомился ли ребенок. Потому что очень часто бывает так, что у ребенка и школа, и танцы, и плавание, и английский, и еще драм-кружок по фото. Вот. И, соответственно, в этом случае мы должны сначала посмотреть, не утомился ли ребенок. Соответственно, если он утомился, то уже никакая информация в него не поступает, скажем так. То есть, когда мы с вами утомляемся, нам что хочется? Нам хочется поспать. Вот. Очень часто бывает так, что у ребенка это происходит наоборот. Если ребенок переутомляется, он наоборот становится чрезмерно активным. Вот. И, соответственно, при чрезмерной активности или же наоборот при гипоактивности ребенок не воспринимает должным образом информацию. Соответственно, мотивация снижается, оценки снижаются. То есть ребенок не усваивает материал, который, соответственно, дает ему в школе. Снижаются оценки, и это качественно влияет на мотивацию. Также у нас мотивация зависит от взаимоотношений учителя и ребенка. Mm-hmm. То есть, если, например, учитель постоянно делает замечания ребенку, там, повышает голос на него, естественно, у него тоже снижается мотивация, потому что учитель является значимым взрослым для ребенка. Значимый взрослый – это взрослый, на которого ориентируется ребенок. Это родители, это воспитатели, это могут быть бабушки, дедушки, это могут быть няни, если они много времени проводят с ребенком, в том числе и учитель, особенно в начальной школе. Ну и, соответственно, если учитель в начальной школе негативно относится к ребенку, соответственно, учебная мотивация снижается. Сюда же входят взаимоотношения со сверстниками. Если у ребенка есть проблемы во взаимоотношениях, то, соответственно, также может снизиться школьная мотивация.
Учитель, как правило, тоже не делает замечаний просто так. То есть это, возможно, ребенку, там, не знаю, сложно сидеть на одном месте, сложно выполнять задания в том темпе, в котором делает это весь класс и прочее-прочее. То есть такая взаимосвязь. Как здесь вот помочь, если вы понимаете, что ваш ребенок выпадает, ну, там, в классе 25 человек, ребенок выпадает там, поведением там, или еще чем-то. Учитель делает замечания, причем и вам тоже рассказывает о том, что с ребенком что-то не так. Не то, что не так, а у него сложности с поведением. Что здесь можно поправить и как быть?
Ну, в принципе, конечно, нужно всегда идти на контакт с учителем. Ведь очень часто бывает так, что родители информацию про своего ребенка воспринимают в штыки. Как же так? Мой ребенок идеальный, а тут какой-то учитель делает замечание. И, соответственно, происходит некий конфликт с учителем, в том числе и со стороны родителя. Вот. Здесь, в этой ситуации, конечно, нужно со всех сторон посмотреть на ситуацию. Бывает так, что действительно ребенку сложно усидеть на месте. Но в этом случае, конечно, можно давать ему какие-то дополнительные задания. То есть, например, протереть доску, выйти буквально вот, ну, на пару минут в туалет, добежать до туалета, чтобы он немножечко отдохнул. Вот, такая вот смена деятельности помогает ребенку войти снова в колею и, соответственно, далее выполнять учебные задания. Вот. Также, соответственно, необходимо взаимодействие со стороны родителей. То есть родитель должен, конечно, беседовать с ребенком, да, объяснять, что и как. Вот. Очень часто бывает так, что ребенка, например, раньше отдают в школу, раньше положенного возраста, то есть в 6,5 лет, к примеру. Но, соответственно, в этом возрасте у ребенка еще не сформировалась учебная деятельность. В каждом возрасте у нас есть своя ведущая деятельность. И до 7 лет, а то и дольше, это игровая деятельность. И только в 7 лет ребенок начинает перестраиваться на учебную деятельность. Соответственно, если ребенок, например, пошел раньше в школу, то игровая деятельность у него еще продолжает идти, а учебная еще не сформировалась. Тогда в этой ситуации мы просто говорим о том, что ребенок не дозрел до нужного возраста. Здесь в этой ситуации просто нужно тогда набраться терпения, вот, и, соответственно, подождать.
Хороший совет. А если это уже не младшая школа, если это уже вот там, ну, средний, там, сколько лет, 10-12, да, еще не подросток, но это вот такое вот. И, опять же, проблемы с поведением, он, не знаю, на уроках сам отвлекается, других отвлекает, смеется, там, не знаю, сидит в телефоне, а дома еще и врет. Ну, то есть тоже вот такой частый слышу запрос. Как здесь поступать родителям? Что можно сделать?
Ну, если ребенок врет, значит, в этом есть какая-то потребность. То есть очень важно родителю вообще понимать, какие потребности своего ребенка. Соответственно, а почему он врет? Может быть, потому что он боится наказания. А если родители используют только там наказание, убеждения, приказы, ну какой ребенок? Конечно, если ему там захочется что-то сделать свое, в этом возрасте у ребенка будет формироваться потребность в том, чтобы защищать свои границы, в том, чтобы заниматься чем-то своим. То есть то, что, скажем так, не принадлежит родителям. Если родитель склонен вот к такой коммуникации, то есть с наказаниями, с убеждениями, с нотациями, вероятно, конечно, ребенок будет врать. Вот. То есть все, получается, сводится к тому, чтобы уметь видеть, чувствовать потребности ребенка, замечать их. Здесь очень пригодится, чтобы выяснить, почему ребенок врет, навык. Ну, про это многие говорят, психологи, специалисты, навык активного слушания, то есть которые помогают как раз-таки ребенку поделиться своими переживаниями. Это когда мы не задаем вопросами, а почему ты вот это, а уроки сделал, а давай-ка постель заправь, и вот эта вся история. Это немножко другой стиль общения, когда мы как раз говорим про чувства с ребенком, и тогда ребенок видит наши чувства, что мы живые, что мы, скажем так, люди, и открывается нам.
Хотела бы добавить, да, что подростковый возраст действительно очень сложный возраст для ребенка. То есть в этот период идет активные гормональные изменения, идет активный рост. Ребенок может себя из-за этого не очень хорошо чувствовать. И это тоже повышает какую-то, может быть, агрессию со стороны ребенка. Ребенок может даже грубить родителям. Вот. Также в этот период активно изменяется психологическая сфера ребенка, эмоционально-личностная сфера меняется. Если до этого ребенок был под опекунством, скажем так, родителя, то сейчас он чувствует себя взрослым, вот, но тем не менее он еще не взрослый, он остается ребенком. Соответственно, ощущение, то, что он взрослый, остается, а рамки со стороны родителей также остаются, потому что он еще не взрослый. И, соответственно, вот эта вот несостыковка желаний и возможностей, также порождает вот это вот негативное поведение. Это может быть действительно ложь со стороны ребенка, дабы избежать наказания, дабы достигнуть то, что хочет достигнуть ребенок. Вот. Это может быть также грубость в ответ родителям. Вот. То есть ребенок грубит не потому, что он разлюбил родителей, из-за того, что он не уважает их, а просто из-за того, что он пытается отстоять свои границы. Вот. И здесь, в этой ситуации, конечно, должны смотреть, как взаимодействуют родители со своей стороны.
Ну, я так понимаю, родители ведь, они там читают нотации, нудят, да, там в кавычках, там часто его ругают, потому что у них нет других, им кажется, что у них нет других способов воздействовать на своего ребенка. Ну, то есть бить они его категорически не будут, лишать чего-то, ну, в принципе, чего можно, только телефона лишать, все остальное. То есть вот как тогда воздействовать на ребенка, если вот... Проблемы с дисциплиной есть, с послушанием есть, еще и там с ложью и с грубостью. То есть только разговоры?
Ребенку нужно показывать свой пример. Если ребенок видит, как общаются между собой мама с папой, если папа уважительно относится к маме, соответственно, ребенок сам будет понимать, что к маме, там, к женщине, да, нужно относиться уважительно. Если же, например, нету вот этого вот положительного примера, тогда здесь в этой ситуации ребенок будет брать пример такой, какой есть. Вот. Ну и, конечно, с ребенком должен быть диалог. Вот, в первую очередь диалог. Диалог должен быть не только в подростковом возрасте, но уже с самого раннего детства. Нужно уметь вести диалог с ребенком, нужно уметь обозначать свои чувства, нужно уметь показывать чувства ребенка, то есть начиная с самого раннего возраста. Соответственно, когда ребенок вырастет, он уже будет уметь это делать, и ему будет проще справиться с этим сложным возрастом.
Может показаться, как будто мы, да, говорим о том, что вообще не нужно, скажем так, наказывать ребенка или вводить какие-то правила. Нет, правила должны быть обязательно. Вот. Но сначала добрые отношения с ребенком, а потом дисциплина, правила, уроки и все остальное. Вот. Золотой середины, я бы не сказала, что здесь есть вообще какая-то золотая середина. У всех все по-разному, и не думаю, что нужно бояться фрустрировать ребенка. И если нужно вводить ограничения, вводить эти ограничения, но с тем посылом, что это не наказание, это не какая-то нотация, а это, ну, такая властная забота. Есть даже такой термин — властная забота. С одной стороны, мы заботимся о ребенке, но с другой стороны, ребенок видит все равно нас взрослого. Поэтому ребенок и взрослый на равных до конца быть не могут. Все равно взрослый главный. Поэтому здесь вот должна быть такая властная забота, когда и правила есть, но при этом есть и хорошие отношения. То есть вот когда есть такой баланс, тогда, наверное, можно прийти к каким-то, ну, скажем так, функциональной семейной системе.
Хотела бы дополнить, что нужно смотреть на возраст ребенка. Вот, потому что в каждом возрастном периоде есть определенные кризисы. То есть кризисные периоды, когда, соответственно, ребенок начинает перестраиваться, активно перестраиваться, расти. У него меняется взгляд на мир. То есть он ищет себя, скажем, в окружающем. Это может быть кризис 3 лет, да, когда ребенок начинает сепарироваться от мамы и, соответственно, чувствовать свое собственное «я». Тогда он тоже начинает себя негативно вести. В 7 лет, кризис 7 лет, это когда игровая деятельность переходит в учебную. То есть ребенок также перестраивается. Идет перестройка, полная перестройка его деятельности. То он ходил в садик, спал в садике и так далее. Тут появляется школа, где нужно там по 45 минут высиживать, там, 5-6 уроков. Вот. Далее это кризис подросткового возраста. И вот эти вот кризисные периоды, их, конечно, нужно пережидать, потому что в этот период активно идет физиологическая перестройка, эмоциональная, познавательная. Вот. И, соответственно, это все, ну, не лучшим образом влияет на ощущение ребенка, на его самочувствие. То есть он, может быть, даже и не скажет вам, что у него там что-то где-то болит. А в целом самочувствие будет не очень. Соответственно, когда у него не очень самочувствие хорошее, то он себя и ведет по-другому. Вот, поэтому нужно также отслеживать вот эти вот кризисные периоды.
А в каком возрасте стоит прийти вместе с ребенком к психологу, или если ничего не беспокоит, лучше, ну, там, не приходить. Или вот, допустим, как чекап, как там, медицинская диагностика, просто заранее тоже, там, не знаю, раз в году, с какого там возраста стоит появляться у вас?
Но, в принципе, нету четких правил, да, когда нужно прийти к психологу. Mm-hmm. Вот, как правило, приходят к психологу, когда что-то начинает беспокоить, как я уже сказала. Либо в поведении родителей беспокоит что-то в поведении ребенка, либо воспитатели или учителя беспокоит. Но я всегда рекомендую обязательно пройти комплексную диагностику перед школой. Вот. Особенно если ребенок в неполные 7 лет собирается пойти в школу. Вот. А для этого, конечно, нужно пройти полную психологическую диагностику, потому что у нас школьная готовность, она складывается не только из умения читать, писать и знать какие-то математические правила. Вот. А это складывается из целого ряда показателей. Сюда относятся тревожность ребенка, самооценка ребенка, умение коммуницировать со сверстниками. Вот. Соответственно, если ребенок к школе не готов, мы всегда, конечно, рекомендуем на год отложить школу. Вот, если есть такая возможность. Вот. Если же такой возможности нет, например, ребенку на момент 1 сентября исполняется 7 лет, вот, мы уже даем какие-то конкретные рекомендации, как лучше адаптировать ребенка к школе.
Юрия, добавите что-нибудь?
Очень важно еще, наверное, сказать о том, что вот как раз ситуация, когда отдают раньше в школу, это же попадает все в зону ближайшего развития. То есть родитель не оценивает зону актуального развития, что у ребенка какие-то навыки еще не сформированы. Соответственно, ребенок действительно, скажем так, ну, страдает в каком-то смысле, потому что там и произвольность внимания еще не сформирована, и вообще высшие психические функции еще не до конца сформированы. Вот. Поэтому важно все равно ориентироваться на зону актуального развития, а то, что находится в зоне ближайшего развития, это делать вместе с ребенком. Потому что то, что сегодня делаете вы вместе, ребенок завтра будет делать самостоятельно.
Отлично.
Хотелось бы дополнить, что врачи говорят, что если даже ребенку 6 и 10 лет, 6 лет 10 месяцев, все равно ему полных 6 лет. То есть мы расцениваем ребенка как 6-летнего. Вот, соответственно, в 6 лет он еще физиологически не дозрел до того, чтобы можно было высидеть 45 минут на уроке, чтобы можно было сконцентрировать свое внимание. Вообще вот внимание, как такой школьный показатель, внимание, целеполагание, оно начинает активно формироваться после 7 лет. Соответственно, если ребенок раньше идет в школу, он еще, ему сложно. То есть, может быть, он и будет высиживать, да, урок, но ему будет это очень сложно сделать именно физиологически.
Ну и в завершение вот нашей темы, нашей сегодняшней встречи, какие-то, не знаю, там вот буквально по 2 совета родителям, что стоит делать, чтобы они не приходили к вам с посылом «сделайте что-нибудь с моим ребенком».
Нужно с ребенком поддерживать диалог. Нужно слушать ребенка и слышать ребенка. Вот, тогда в этом случае вы будете слышать, что происходит с ребенком, по какой причине это происходит с ребенком, и, соответственно, уже легче воспринимать.
Да, попадать, наверное, в зону актуального развития ребенка, прислушиваться к его потребностям, исключить нотации, вознаграждения, наказания, но в то же время соблюдать такой баланс и не бояться вводить правила. Ну и, конечно, эмпатия, контакт, доверие.
Доверие, да, и хорошие отношения – это, наверное, самое важное. Спасибо вам большое. Я думаю, что родителям будет о чем задуматься, потому что мы, в принципе, повторяем известную истину о том, что сначала маску на себя, потом на ребенка. То есть надо сначала разобраться с собой, со своей семьей, да, и потом уже, в принципе, что-то требовать от ребенка и от ситуации.
Безусловно, но если, соответственно, у родителей возникают какие-то сложности, то мы всегда готовы оказать помощь. Наш городской психолого-педагогический центр.
Семейный центр города Москвы.
Да. Ну и вообще в Москве очень много возможностей у москвичей воспользоваться психологической помощью. Это очень радует. Спасибо большое.